Вы на хвалях свободы, з вами Віталь Циганков. Протягиваем программу передачей «Экспертиза свободы». Чому офіційні криниці не признають той факт, що Національний Сход Білорусі увечері 30 червня ратифікував Кодекс Митного Союзу з Росією і Казахстаном? Чи підпише Олександр Лукашенко 5 липня в Астане всі документи об Митному Союзі Тройки? Чи є альтернатива у білоруської економіки поза межами російського ринку? На гэты і інші питання у передачі «Експертиза свободи» відказують з Мінську економіст Михайло Залєвський, із Москви декан Московського державного інституту міжнародних дочинень Кирилл Коктыш. Як відомо, увечері 30 червня з'явилася непотверджена інформація, що Національний Сход нібито ратифікував Митний кодекс Союзу Білорусі, Росії і Казахстану. Ніяких подробиць не подається, але журналістам стало відомо, що хутчэй за все це так відбулося, хоча депутати і офіційні криниці ратифікацію не підтверджають. На вашу думку, про що ввогулі каже гэта вся ситуація у галіне справаздачності уладаў перед выборщиками, перед тем, что люди повинны ведать, какие решения принимаются. Для чего уладам потребовалась такая именно эта комбинация? Ратификация у вечера, когда никто про это не ведает, никто доклада не ведает, есть на тене. С какой метой это было сделано? Кирилл Коктыш, на вашу думку.
Ну, мне кажется, что с мытным связом с самого початку была очень суперечливая ситуация. Бо була сподіванка на те, що Білорусь отримає безмитну нафту. На інші альтернативи просто не закладувалися і їх просто не випрацьовували. І висвітлилося, що замість того, щоб отримувати станну нафту і робити прибиток у 5 мільярдів по ходу, висвітлилося, що підписали митну зв'язку на доволі невигодних для Білорусі умовах. Бо Білорусь губляє по доволі широкому шеругу пунктів, могла б не губляти, коли була просто проведена праця по узгодненню позиції, по гармонізації білоруських інтересів і російських інтересів у міжбитного зв'язку. Але ця праця просто не була проведена. І далі був вибір поміж благим і вельми благим. Бо не підписувати митний зв'язок. Это самогубство. Это означает сгубить российский рынок, бо Россия не будет утримлювати два разных мытных связок, один с Беларусью, другие с Казахстаном. Это немогчимо, может быть, только один мытный связ. И таким чином, когда Беларусь ничего не подписывает, это погоднение, то отрымливается, что возникает мытный связ с Казахстаном, а мытный связ с Беларусью просто ликвидуется. И тогда Беларусь, губляя российский рынок, что дозволить она себе не может.
Бо... Кирилл, а чему бы не подписать открыто, урочисто, всем сказать, для того, что это такая таемность?
Это означает, что ничего выгандливать не отрымалось. Это означает только то, что гандель, про який сказали, что будет гандель, про то, что Беларусь подпишет только на выгодных умовах, что только у обмен на танную нафту и никак иначе, выяснилось, что этого достигнуть не удалось, але подписывать так иначе приходится. І гэта даволі зразумелае становішча, якога зноўжа падкрэслю, можна было б пазбегнуць, калі проста была б штодзённа рублівая праца тых ведомстваў, тых міністэрстваў, якія павінны гэта рабіць і павінны былі не закладвацца на шапказакідаўства, а проста працаваць і проста выконваць гэтую рублівую працу по узгадненню. Так што зараз проста прыходзіцца сарамліва нешта ратыфікаваць і робити вигляд, що, ну, ось, ну, підписали. Зрозуміло, що це невідомо, як презентувати, як перемогу білоруському громадству.
Михайл, як ви оцените гэту, ну, доволі таку фантастичну, навіть для авторитарної країни, ситуацію, коли 110 чоловік, які називаються депутатами, підписали некий льосовизначальний документ, і як твердо трималося юнак на допросі, нікому не видають, ті саправди, вони його підписали, ті не тримаються, не говорить ні журналістам, не говорить ні офіційної криниці, про що гэта каже?
Мне невядома, ці адбыўся чарговы аргазм беларускай дэмакратыі. Мой прадстаўнік у парламенце ніякіх афіцыйных заяваў не рабіў наконт гэна ў нацыянальным сходзе. Мне ж ёсць там нейкі прадстаўнік. Але насамрэч усё гэна было б смешна, калі б не было так сумна. Бо ёсць прадстаўнічы орган, і ёсць прадстаўнікі. Хто там прадстаўляе інтарэсы бізнесу, прозвішчы? Мы іх не ведаем. Хто прадстаўляе інтарэсы працоўных, так званых, рабочых і сялянаў? Мы іх таксама не ведаем. Насамрэч, гэта сведчанне таго, што гэта фіктыўны орган, гэта фіктыўныя прадстаўнікі. Яны нікога не прадстаўляюць, акрамя саміх сябе. А ў якасці саміх сябе яны вельмі моцна баяцца таго, хто ёсць рэальнай улады, Лукашэнкі. Як ён ім загадаў, так яны зрабілі. Загадаў бы ночай галасаваць, яны б ночай галасавалі. Загадаў бы галасаваць, што на заўтра вяроўку з мылам прынесці, прынеслі б і прагаласавалі. Ось такі парламент.
Міхал, а на вашу думку, гэтая камбінацыя зроблена, ну, выглядае для таго, што каб 4-5 ліпеня ў Астане была больш-менш сітуацыя для вольных дзеянняў. Калі павернецца яна так, то сказаць, мы ж ратыфікавалі даўно ўжо. Калі павернецца іншым чынам сказаць, да не было ніякай ратыфікацыі.
Я нічога не магу сказаць, таму што няма ніякіх афіцыйных заяваў. Калі насамрэч яна так было зроблена, то гэта яшчэ адна магчымасць памахаць нейкім козырам у такой гульні вакол гэнага мытнага саюзу. Але праблема ў тым, што гэны козыр, ён такі фальшывы досыць, бо ёсць таварная наменклатура знешнеэканамічнай дзейнасці. Шмат тысячны пералік розных таварных пазіцыяў, которыми обмениваются суседние краины. Россия с Беларусью, Беларусь с Польшей, с Литвой, с Латвией, с Украиной. И вот по каждой из этих позиций адмысловцы повинны узгаднять свои умовы.
Протяг дискуссию передачи «Эксперты за свободы» слухайте в нашем эфире после невеликой обвестки.
Вы слухаете «Радио Свобода». Корреспонденты «Радио Свобода» и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Что дня у эфира – репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркования лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
Вы на хвалях свободы, с вами Виталий Цыганков, и зараз протягиваем дискуссию передачи «Эксперты за свободы». Есть альтернатива у белорусской экономики по замежами российского рынка. Типа пишет Александр Лукашенко у Астане все документы об мытном союзе тройки России, Беларуси и Казахстана. На это и питание у передачи отказывают Зменский экономист Михаил Залевский, из Москвы декан Московского державного института международных отношений Кирилл Коктыш. Ці можна з вашого пункту гледжання прагназаваць, што ж адбудзецца 4-5 ліпеня ў Астане, дзе, нагадаем, сустрэнуцца кіраўнікі Казахстану, Росіі і Беларусі, і дзе нібыта павінна быць пастаўлена кропка ў пытанні мытнага саюзу. Кірыл, на вашу думку, ці сапраўды там будзе пастаўлена эта кропка?
Кропка там так ці інакш будзе пастаўлена. З удзелам Беларусі ці без удзелу Беларусі, бо віце-прэм'ер Шувалаў уже двойчи заявлял, что мытный связь сможет существовать как российско-казахстанский у компании на двоих, и он любым чином так или иначе будет запущен. Тому мне кажется, что 5-го, да, конечно же, это все будет подписано, мытный союз начнет працавать, бо Беларусь просто не может себе дозволить зараз сгубить для себе российский рынок. Но будет сделана еще одна спроба погандлевать. Спроба наврать тебе будет подрихтована лепше, чем попередние спробы. Наврать она будет больше пленной. И, конечно же, треба будет сказать, что той же мой звезд мог основать совсем на инших умовах для той же Беларуси. Але этой махчимости так или иначе прошли мимо. Не подписать этот звезд. Но это просто экономичное самогубство, тому мне кажется, что это выключенный вариант.
Кирилл, вось вы весь час рефреном кажете, не только в этой передаче, и ранее в наших передачах, что Беларусь не может себе дозволить не подписать мытный звяз, бо это будет означать страту наиважнейшего экономичного партнера России. Але накольки это так все безальтернативно? Вось Украина не в мытном звязи с Россией, але мае помеж этими краинами довольно нормальные экономичные отношения.
Я бы не сказал, что украинская экономика квитнеет. По-другое, Украина – это уже удельник сусветной гандлёвой организации, и она уже не может уступать в мытные звязи. И она крыху обогнала остатние краины. Але казать, как бы Украина працавала бы творчество, працавали бы иные предприемства, так оно ж не так. Нечто сельскохозяйственное засталося. Засталася металлодобыча, металлоперепрацовка. Але не те промысловые предприемства, которые складали некий костяк украинской промысловости, которые складают догэтуль костяк белорусской промысловости.
Ну, добра, мы можем не зацикливаться на Украине. Моя идея в том, что, ну, кроме Беларуси и Казахстана, сотни краин, которые існуют в свете, они не выходят из России в мытный звяз. И не подтримливают отношения экономичные. Чему такая безальтернативность?
Не, Виталь, все просто. А кому еще потребны белорусские МАЗы? Кому потребны БелАЗы? Кому потребны тракторы? Кому потребны тягачи Волод? Номенклатуру можно долго перелічувати. Вся белорусская промысловая продукция мая одному споживцу. Это Россия. И она чомусь не потребна Евразвязи, чомусь не потребна Злученным Штатам и чомусь не потребна остатним покупникам. Тому тут вельми просто арифметика. Альбо есть максимум заховать того покупника, який сегодня еще есть, альбо он губляется, и никто ж не обещал, что замест его знайдется не інший покупник. Можно походить по рынку, пошукать іншого покупника. Але шукали, пакуль не знайшлі. Трэба берагчыць таго, што ёсць.
Здаецца, не так ужо да гэтага і шукалі гэтага пакупніка. Беларусь заўсёды разлічыла толькі на аднаго пакупніка, а можна было сапраўды лепш шукаць в іншых краінах. Гэта пачалося рабіць толькі апошні год-два.
Відаць, калі казаць пра беларускую прамысловую прадукцыю, грузавікі, пра трактары, так яны ж нігде больш не прадаюцца. Пры тым, што ў савецкі час геаграфія продажаў была даволі шырокай. Але скопнуўся, астатніх не захавалі.
Гэтую тэму, ці ёсць альтэрнатыва для беларускай эканомікі, зараз мы працягнем з Міхалам Залецкім. Кірыл Коктыш ужо згадаў, што зараз у пэўных пазіцыях сітуацыя нават горшая, чым у савецкі час, калі зараз пэўныя прадукты купляе толькі Расія, а ў савецкі час геаграфія была шырэйшая. То бок Беларусь пэўна страціла пазіцыі, арыентуючыся толькі на адзін рынак. Што можна зрабіць, не маецца на вазе бліжэйшы там дзень, два, тры, а ў перспектыве? Наколькі ўвогуле існуе альтэрнатыва іншая для беларускай эканомікі? Міхал, як вы лічыце?
Расія і Казахстан разам займаюць 1/7 частку планеты. І там людзей жыве 200 мільёнаў. І трэба разумець, што гэна ёсць велізарны рынак, который традыцыйна быў звязаны з намі. Безумоўна, можна кінуць усё. Можна кінуць і бацькаўшчыну, і жонку, і дзяцей, і страціць нагу, і вока, і ўсё роўна працягваць жыць. Таксама і тут атрымліваецца. Выйдзем мы жывыя з гэнай сітуацыі, нікуды мы не дзенемся, халера не возьме. Але ці выйдзем мы з цэлыя? Ні. Вот тут будуць вялікія праблемы і закалоты, калі мы гэны рынак страцім, сапраўды. Я не стаўлюся фатальна да разрыву з Расіяй і Казахстанам. Я кажу, што гэна не ёсць пагібель, а гэна ёсць катастрофа. Таму што калі я рыхтую развярнуць ровар, то я павінен мець нейкую пляцоўку пару метраў. Калі я рыхтую развярнуць машыну, пляцоўка павінна быць большая. Но калі я рыхтуюся развярнуць цэлую дзяржаву, то тут пляцоўка павінна займаць 10-годдзе. Эстонія так, Эстонія мела 85% экспарту на Расію, зараз мае 15%, але яна разварочвалася 20 год. То у нас 20 год гэны былі страчаныя на розныя інтэграцыйныя гульні і разбіванне келіхаў у Крамлі. Зараз ужо келіхаў ніхто не чакае разбітых там, а чакаюць грошай. А грошай няма, таму што мы напазычалі ўжо 25 мільярдаў. Вось у чым сітуацыя галоўная, што ўсё можна прадаць, але для гэнага трэба пачынаць рэструктурызацыю прамысловасці на тыя тавары, которые маюць попыт на сусветным рынку.
Прогучала передача «Экспертиза свободы». У ёй брали удзел Міхал Залецкі і Кирил Коктыш. Вёў дискуссию Віталь Цыганков.